А теперь мы с вами вернемся к нашей теме. Это продолжение предисловия книги Зоар Баля Сулама. Итак, предисловие книги Зоар, пункт 51. «И знай, что желание духовно возвыситься и очиститься принимается Творцом только если оно постоянно, и есть полная уверенность в том, что человек больше не вернется к своей глупости, то есть к своему предыдущему состоянию». Видите, и здесь тоже мы касаемся такого вопроса о том, что происходит все в духовном мире дискретно, очень четко, импульсно. Как сказано, пока сам Творец не засвидетельствует, что человек не вернется больше к своему предыдущему состоянию. Как свидетельствует об этом Творец? Творец светит нам определенным светом и на уровне силы этого света держит нас на определенной духовной высоте. Больше посветит, мы еще поднимемся, еще больше посветит, еще больше поднимемся. Ослабит свой свет, мы опустимся. То есть интенсивность света на нас определяет наш духовный уровень, только лишь потому, что наше желание само по себе, оно постоянно, оно не меняется. И только сила света, оно является противодействием нашему желанию, приподнимает нас или опускает. Так вот, эта сила света, если она от Творца зафиксирована на каком-то уровне, допустим, на уровне 2, то точно я знаю, что ниже уровня 2 я не упаду. И эта сила света, постоянная, гарантированная мне Творцом, она называется свидетельством Творца о том, что я обязательно буду уже на этом уровне и ниже не скачусь. Так вот, если человек исправляет неживой уровень своего желания получать, удостаивается сделать из своей точки в сердце парцуф нефеш, он при этом возвышается и одевает сферу Малхут мира Асия. И удостаивается окончательного исправления неживого уровня. То есть, ясно, что он не вернется к прежнему состоянию. И в таком случае он поднимается в мир Асия, занимает постоянный свой уровень в нем, поскольку у него есть сейчас исправление очищения на уровне этого мира Асия. Однако остальные ступени мира Асия, Руах, Нешама, Хая и Хида, он при этом окончательно не исправляет. Я напомню вам, о чем мы говорили на предыдущем занятии. На предыдущем занятии мы с вами чертили большие такие схемы. В принципе, мы можем нарисовать их попроще. Парса. Человек из нашего мира, любой, поднимается наверх, входит в мир Асия. Вот это мир Асия. Нефеш, руах, нешама, Хая и Хида, мира Асия. Для того, чтобы мне войти в мир Асия, мне надо исправить в себе постоянно, чтобы оно не изменилось никогда к худшему, неживой уровень. Самое главное. Почему? Потому что мир Асия весь соответствует неживому уровню. А все остальные уровни растительные, животные, человеческие и божественные, они могут быть у меня непостоянные. Значит, тут должен быть константа, а остальные нет. Чтобы мне затем подняться в уровень, ну, не будем обгонять события, в уровень Ицера, то, естественно, по той же аналогии, мне надо нефеш, рух, нешама, хая и хида сделать так, чтобы у меня рух
был постоянный.
Потому что весь уровень Ицера – это рух или растительный.
Или рух. Это нефеш.
И так далее. То есть в каждом мире, где я нахожусь, уровень, соответствующий этому миру, являющимся его исконным свойством, он должен быть во мне исправлен полностью. А все остальные варьироваться в большей или в меньшей степени.
Значит, эта константа должна быть у меня.
Если яцера де руах, то руах де руах, руах де руах, всего мира яцера, он должен быть постоянным. И так далее. Сейчас он нам это объяснит, Баля Сулам. Это не сложно понять. Вот что он пишет. Однако остальные ступени мира Асия, о которых мы говорили, Руах, Нешамаха, Я и Хида, для того, чтобы получить свет и исправить уровни растительный, животный человек в его желании получать, не обязательно должны быть окончательными. А причина этого в том, что весь мир Асия в каждой из своих пяти сферот, Кетер, Хухма, Бина, Зеран, Пин, Малхут. Ничто иное, как только Малхут, исправившее свои отношения только к неживому уровню. Ну, Асия – это Малхут, понятно, да?
Ицера – это Зарампин, тоже Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут, Мира, Ицера.
И пять сферот – это только пять частей Малхут. Неживого уровня желания получать. Например, сфера Тиферет, мира Асия, получает от мира Яцера, который представляет себя Тиферет, и свет Руах. А сфера Дбина, мира Асия, получает от мира Брия, представляющего собой Нешама. И сфера Хухма, мира Асия, получает от мира Ацилут, являющийся Хухма и миром Азия. То есть, что он хочет сказать? Если мы возьмем вот этот вот мир Асия, то только этот уровень является его. А рух он получает откуда? От Тиферет. Значит, Нефеш он получает от Малхут мира Брия. И Хохма он получает от Малхут мира Ацилут. И Ора Кетер он получает от Малхут мира Адам Кадмон. То есть, поскольку это все Малхут, то каждый свет он получает, кроме своего личного. Да? Он получает от соответствующего мира. То есть, поскольку Зарампин здесь, это Зарампин, относящийся к Малхут, поэтому он получает свет Зарампина от Малхута мира Яцера, который мир Яцера представляет собой общий Зарампин. Затем Бина, относящаяся к Малхут, откуда она может получать свет? Она получает свет от Малхут мира Брия, потому что Брия это Бина. Понятно? То есть, каждая часть получает от своей соответствующей ее части в высшем мире. Сфера Тиферет мира Асия получает от мира Яцера, который представляет собой Тиферет, и свет Урох. А сфера Бина мира Асия получает от мира Брия, представляющий собой Нешама. Сфера Хохма мира Асия получает от мира Ацилут, являющегося Хохма и светом Хая. И в соответствии с этим, несмотря на то, что окончательно человек еще не исправил ничего, кроме части неживого своего уровня, самого последнего, где я написал константа, все же, если исправил остальные три части его желания, даже не окончательно, он может получить свет Руах, Нешама, Хадихая ехида от тиферет хохмы и бины хохмы мира сия. Хотя и не постоянно, поскольку когда пробуждается одна из этих трех частей его желания, он тут же теряет эти света. То есть, что он хочет сказать Бали Сулам? Если человек находится вот здесь вот и исправил себя, вот тут находится сердце. И оно исправило сердце, себя постоянно на этом уровне и не постоянно на остальных уровнях, значит, он уже находится в общем, в мире Асия. И даже если у него эти части вдруг падают и неисправленные, главное, что он удерживается на этом, на своем постоянном уровне, это ему позволяет удержаться на уровне выше парсы. Извиняюсь, это не парса, это махсом. Выше махсома. Поэтому получается, что человек, когда он перешел один раз махсом, он ниже уже не спускается, он уже остается на этом уровне. Далее. И после того, как исправил навсегда и очистил растительную часть своего желания получать, человек безвозвратно поднимается в мир Яцера и окончательно постигает там ступень Руах. Да? Там написано константа в мире Яцера. И хая, значит, нешама хая и хида он получает дальше от более высших миров, и они наполняют его, но их он не должен тоже исправить окончательно. Достаточно только уровень руах. Ну, нефиш в руах, конечно, потому что если руах, то, естественно, и нефиш. Чтобы были исправлены постоянно, а все остальные более высокие уровни, они не должны исправляться постоянно. То есть каждый уровень в своем мире должен быть исправлен постоянно. Значит, человек, который вышел в мир Яцера и достиг уровня руах мира Яцера, вот этого вот уровня. Да? Взошел сюда, постоянно исправил это состояние, ниже этого уровня он тоже не спускается. Таким образом, происходит постоянное возвышение. А если он теряет вот эти уровни, а если он теряет эти уровни, это ему только помогает. Ведь если он не будет их терять, то он не будет и подниматься. Он должен эти уровни терять, то есть прибавлять авиют. Это значит терять этот уровень. Прибавляя авиют, он подтягивается с уровня руах мира Асия на уровень руах мира Яцера. Здесь уже полностью исправил этот уровень руах. А что дальше происходит с другими уровнями? И они то же самое. И на них добавляются желания. И тоже на них он падает. То есть всегда происходит падение, больше подъем, падение, еще ниже, еще больше подъем. Но только на тех уровнях, на которых себя полностью не исправил. То есть всегда есть какой-то фиксированный уровень предыдущий и подъем на более высший. Предыдущий и подъем на более высший. По модулю всегда следующее состояние, оно критичнее, больше. Как в минус, так и в плюс. А после того, как исправляет животную часть своего желания, получает и обращает его в желание отдавать, настолько, что сам Творец свидетельствует, что это безвозвратно, достигает этим подобия миру Брия, поднимается и получает свет Нешама постоянно в мире Брия. То есть, вот мир Брия, Нефеш Рох Нешама Хая Ихида, вот этот Нефеш Рох Нешама, вот поднимается и здесь исправляет полностью свой уровень. Вот. Уровень Нешама. Естественно, уровень руах и уровень нефеш в нем исправлен постоянно на уровне мира Брия, а уровень хая и хида не исправлены постоянно. Для чего? Именно для того, чтобы смог подняться, исправляя уровень хая в мир Ацилут и уровень хида в мир Адам Кадмон смог подняться. И когда удостаивается навсегда исправить часть человека своего желания, этим уподобляется миру Ацилут. И поднимается и получает там свет Орхая. И когда удостаивается еще большего, то есть Ехида, постигает свет бесконечности, и Ор-Ехида одевается в Орхая. И больше тут нечего, говорит Баль Салам, добавить. Таким образом мы выяснили вопросы, которые задавали раньше. Зачем человеку все эти высшие миры? Что это за изобретение такое специальное для нас? Так вот, эти высшие миры, он говорит, сейчас видно, что невозможно человеку достичь отдачи Творцу, кроме как при помощи всех этих миров, так как в мере исправленности желания получать, что в нем, в той мере, в которой он себя исправляет, он постигает света, ступени своей души, которая называется Нарнхайм. То есть, что значит все эти миры? Эти все миры – это градуировка моей души. И постепенное исправление каждой части моей души и вызывает во мне ощущение, что я поднимаюсь к Творцу. Из состояния, когда у меня ни одного кли не было внутри исправленного, самого маленького моего уровня, и до состояния, когда я полностью исправляю все кли своей души. Вот поднимаясь с самого низкого уровня на самый высокий свой уровень, внутри своего кли, я как бы прохожу в нем 5 частей, называемых 5 мирами. Вокруг меня существует только абсолютно аморфный высший свет. А все эти ощущения дробленности, скрытия, раскрытия частичного, какой-то частичной связи с Творцом, все это внутри меня ощущается и определяется только моей внутренней кондицией. Той частью, которую я исправил. То есть все миры находятся внутри нас. И мы потом это видим. Как? Мы ощущаем свет вокруг нас. Общий. Называемый Орасулев. Мы его ощущаем вне себя, не способными его проанализировать, каким-то образом раздробить, ощутить внутри себя, вкусить. Его мы называем общим словом «творец». А свет, который входит внутрь нас, который заполняет нас в мере нашего исправления, это Орпними, внутренний свет. Вселение как бы того же внешнего света внутри нас, частичное вселение. В конце полного исправления, тогда и весь общий свет входит в нас, и снаружи не остается ничего. Просто сквозным образом мы существуем, и внутри и снаружи нас находится один и тот же абсолютно свободный, неограниченный нами свет. То есть мы не представляем собою как будто замкнутую такую скорлупу, внутри которой существует минимальная доза света, а снаружи весь он. Или чуть большая доза света. Мы достигаем такого исправления, когда свет насквозь проходит нас, мы являемся полностью подобными ему по свойствам и никоим образом его не задерживаем. Это и называется полное слияние уподобления свету. Несмотря на то, что желание остается, и оно по своей сути противоположно Творцу, нейтрализуя его, исправляя на обратное своим намерением ради Творца использовать это желание, мы его осветляем таким образом, что оно не является собой никакого препятствия свету. Пункт 56. Необходимо знать, что все эти ступени Нарнхая, о которых говорилось выше, эти те 5 частей, из которых состоит все творение. Все, что есть в общем творении, существует также в его самой малой части. Например, даже в части неживого уровня мира Асия можно постичь 5 частей Нарнхай, которые соотносятся с 5 частями Нарнхай всего творения. И невозможно постичь даже свет неживого уровня мира Асия, не включая в работу 4 части – абиюта в человеке. То есть, что он хочет сказать здесь, Баля Сулам? Он желает сказать так, что какое бы кли маленькое мы ни взяли, наше маленькое желание, если мы поднимаемся на самый минимальный уровень, вот поднялись на этот уровень, вот это кли, то на этом самом минимальном уровне все равно это кли наше, оно состоит из 10 сферот. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. И состоит все равно из 5 частей. Нефиш, рух, нишама, хая и хида. И все равно эти 5 частей, они должны исходить из 5 миров. Так? То есть, в принципе, он желает уподобить нас, желает показать нам вот такое строение всего мироздания, что есть мир бесконечности, затем мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон свет разлагается на нефиш, руах, нешама, хая и хида. И затем нисходит в остальные миры. И в каждом из миров происходит то же самое. Нефиш, руах, нешама, хая и хида. Так, еще ацилут, брия, ицира и асия. Нефиш, руах, нешама, хая и хида. В каждом из миров. И так свет спускается от высшего мира к низшим мирам, каждый раз, естественно, проходя по своим соответствующим келим. То есть свет хая, допустим, из хохмы, это кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. Свет из хохмы мира ак обязательно войдет только в хохму мира ацилут, и обязательно только в хохму мира брия, и только в хохму мира ицира, и только в хохму мира асия. Не может по-другому, потому что ни одно из этих келим остальных не может выделить из этого света другой свет, кроме как по своим свойствам. И поэтому только кли хухма выделяет свет хухма. Или кли малхут выделяет только свет нефиш. И так далее. Так? Или кли хухма орхая можно назвать. Неважно. То есть, чему можно сказать? О чем это говорит? Что если человек включился в мир асия своим минимальным кли, прилип к миру Азия своим минимальным кли, то и у него это кли состоит из 5 частей, и он получает в эти 5 частей наполнение от всех 5 миров, и через них это сходит. Потому что на самом деле мир Адам Кадмон – это источник света Ихида. И мир Ацилут – это источник света Хая. Мир Брия – Нешама, мир Ицера – Рух и мир Асия – Нефиш. То есть, если я малейшую ступеньку где-то в каком-то мире, в самую минимальную в мире асия получаю, прохожу махсом, то уже на этой минимальной ступеньке, если я поднялся и нахожусь здесь, во мне существует ощущение, понятие всех миров, всего мироздания. Потому что я уже состою из 10 сферот, и уже во мне есть какие-то, но слабенькие света от каждого из миров. Поэтому он говорит, это с одной стороны, то есть самая минимальная моя ступень, она мне позволяет получать свет от остальных миров. Но с другой стороны, моя работа, она должна тоже включать в себя все миры. А как же я могу на таком маленьком уровне включать в себя все миры? И вот тут он говорит в 56-м пункте. Невозможно постичь даже свет неживого уровня мира Асия, не включая в работу 4 части. То есть 4 части по работе человека над собой. И поэтому каждый должен заниматься Торой и заповедями, то есть всеми средствами самоочищения и исправления. Чтобы получить степень руах, он должен изучать тайны Торы. Для того, чтобы соответственно, получить соответственно ступени нешама, а также вкусы заповедей, то есть уже начать получать внутренний свет. так как невозможно, чтобы был свет нешама пришел в кли без выполнения этой соответствующей работы. Из вышесказанного можно понять, он говорит, Баля Сулам, что если даже минимальное вхождение на минимальный уровень духовного мира, для этого необходимо изучать, знать, постигать весь высший свет, то, естественно, он говорит, что не изучая Кабалу, не изучая тайны Торы, невозможно взойти ни на маленькую духовную, ни на какую маленькую духовную ступеньку. То есть те, кто думают, что простым чтением, не изучая Кабалу, а просто читая какую-то там литературку, может быть, по ней, или изучая другие части Торы, там, Гмара, Алахот, там, они могут при этом что-то сделать, исправить себя, прийти к какому-то предназначению, выйти в высший мир, они при этом абсолютно ошибаются, потому что выйти в высший мир, это называется исправить в минимальной дозе, в минимальной мере, но все 5 частей своего желания. А они могут быть исправлены, как он говорит в 56-м пункте здесь, в 55-м, 56-м пункте введения в книгу Зоар, только изучением Кабалы. Иначе он не достигнет исправления света высшего, чем свет Нефеш. И поэтому, он говорит в 57-м пункте из вышесказанного, можно понять тьму и незнание, обнаруженные нашим поколением, чего не было даже во всех предыдущих поколениях. Потому что даже все занимающиеся изучением Торы, они не занимаются изучением тайн Торы, то есть не занимаются изучением Кабалы. И поэтому говорит об этом Рамбам, приводя жизненный пример, что если колонна из тысячи слепых людей идет по дороге, и есть во главе колонны хотя бы один зрячий, то все слепцы могут быть уверены в том, что идут по прямой дороге и не упадут, ведомые тем, кто видит путь. Но если не будет во главе колонны зрячего поводыря, несомненно, собьются с пути и затеряются. Так и в нашем случае. Он говорит, если бы нашлись люди, которые занимаются Кабалой и притянули бы полный высший свет бесконечности и смогли бы увлечь за собой все поколение, и поколение пошло бы за ними, то все были бы уверены в том, что не ошибутся на своем пути. Но если люди вместо Кабалы изучают остальные части Торы, которые совершенно не исправляют душу, то ничего удивительного в том нет, что все поколение ошибается по их вине. И в итоге получается, что народ не выполняет, имеется в виду еврейский народ, не выполняет своего предназначения перед собой и перед остальным человечеством. И от великой горечи, он говорит, я не в состоянии даже больше продолжать об этом говорить. То есть, вот в этих пунктах, 55-й, 56-й, он показывает Баля Сулам, что невозможно достижение минимального Наранхая без изучения Кабалы. И то, что прекратили изучать Кабалу, как он пишет в предисловии к Талмуду Сарасферот, это наступило с разрушением второго храма, то есть еще 2000 лет назад. Он пишет, что мое желание, с этого начинает предисловие к Талмуду Сфирот, что мое желание в этом моем труде разбить железную стену, которая отдаляет нас, разделяет нас и науку Кабала. Потому что если мы ее не разобьем, то мы, постоянно ошибаясь, заводим себя в бездну. И все проблемы, все страдания, они только от того, что мы не можем с помощью Кабалы привлечь на себя высший исправляющий свет. Так вот он говорит, а в чем же причина того, чтобы... В чем причина того, что оставили заниматься наукой Кабала? Так вот он говорит, знаю я причину этого, в пункте 58. В том, что упала вера великих мудрецов, потому что книги Каббалы и книги Зоар полны примеров, взятых из нашего мира. То есть язык книг каббалистических, он язык, который путает человека. Он дает человеку представление, как будто Каббала говорит о нашем мире, а не о высших мирах. Язык, используемый, это слова, это, в принципе, словарь нашего мира. И поэтому страх возникает у каждого, что будет ему больше вреда от изучения книг в таком виде, чем пользы. Потому что легко может начать себе представлять овеществленные образы и создавать как бы себе кумиров, статуи, то есть думать о том, что не Творец управляет миром, а, как сказано в книгах, что какие-то высшие силы находятся как бы в различных объектах нашего мира. Человек, который читает, ему кажется, что все книги Торы говорят о нашем мире. И это то, что обязало меня сделать подробные комментарии на сочинение Великого Ари, а теперь и на книгу Зоар, комментарий Сулам. И этим полностью ликвидировал страх. Страх чего? Запутаться и думать вместо духовного мира о нашем мире. Прояснил все духовные понятия, отделив их с какого-то не было материалистического представления, выведя их за понятие времени, пространства, как убедятся изучающие, дабы позволить к любому из масс изучать Каббалу, книгу Зоар и умножать разум свой в ее свете. И назвал я эти комментарии Сулам, лестница, показать, что предназначение их такое же, как у лестницы. Поскольку если б есть перед тобой прекрасная вершина, то не хватает только лестницы подняться к ней. И тогда в твоих руках все сокровища мира. Но лестница не является самоцелью по себе. Потому что если остановишься на ее ступенях и не будешь подниматься, то не выполнишь требуемое и задуманное. Так и с моими комментариями к Зоар. Целью моей было не разъяснить книгу Зоар, так как невозможно выразить то, что в ней есть, а указать только путь, каким образом, с помощью моих руководств и комментариев, человек мог бы сам подняться по этой лестнице к вершине и увидеть и познать саму книгу, то есть все то, что открывает Зоар. Только в этом заключается цель моих комментариев. То есть он говорит о том, что изучая книгу Зоар, человек не учится, оставаясь на уровне этого мира, не изучает, а как там устроены высшие миры. И просто чертит графики, и смотрит там таблицы, и всякие, и жонглирует словами, гематриями. Это комментарий на книгу Зоар предусмотрен для того, чтобы поднять человека именно к вершине. А вершина называется Зоар. Мы с вами изучали в первых уроках книги Зоар в главе Берешит, что Зоаром называется Парцуф Арихампин. Это кетер мира Ацилут, который включает в себя весь окружающий его еще более высший мир, включая мир бесконечности. Относительно нас Арихампин – это мир бесконечности. И он называется Зоар, Зиара и Лаа. Атика, Арихампин вместе. Так вот, поднять нас до этого уровня, для этого предназначена книга Зоар. Пункт 59. Все понимающие, что написано в книге Зоар, говорит Баля Сулам, согласны в том, что книгу Зоар написал великий раби Шимон бар Юхай. Кроме далеких от Каббалы людей, и поэтому сомневающихся в этом, позволяющих себе высказывать мнение, основанное на мнении противников Каббалы, что книгу Зоар написал раби Моше де Леон, живший совсем в иное время. Это вообще, в принципе, нам сейчас не важно. Он просто хочет указать на то, что книга Зоар, она намного более древняя, намного более высшая, ценная. И поэтому он желает тут внести ясность, кто же на нее написал. Раби Моше де Леон жил в XI веке. Он был большим каббалистом, он написал свои книги по Каббале. А книга Зоар, вы знаете, я пишу в предисловии книги Зоар о ее истории, она была потеряна, затем найдена случайно из обрывков как бы случайно найденной книги, естественно, случайности нет. Дошло до нас маленькое всего лишь собрание этих всяких отрывков и отдельных листов, которое на сегодняшний день называется книгой Зоар. Рабби Моше де Леон, он получил по наследству через нескольких каббалистов, не просто от отца, по наследству это имеется в виду от своего учителя, а тот еще от своего учителя, а тот еще от того именно, в конце концов, торговца, где-то в VII веке нашей эры, который нашел эту книгу, которую использовали на базаре для продажи, для обертывания, для продажи всяких пряностей. Был тогда в Яфо вот такой знаменитый, и сегодня он есть, арабский базар в VII веке нашей эры, и торговец, еврей, притом знающий немножко каббалу, очевидно, он вдруг обнаружил, что получил пряности, купил которые на базаре, завернутые в такой пергамент, на котором написаны такие особые знания. Он сразу же побежал на базар, начал рыться во всех мусорниках там, и в итоге извлек оттуда все эти листы, скупил эти листы там у арабов, у бедуинов, и в итоге то, что он собрал, это передал по наследству своему ученику, тот своему, и так это дошло до XI века, до Рабби Моше де Леон. Рабби Моше де Леон эту книгу держал и готовился ее издать. Но он знал, что издавать эту книгу еще рано, потому что был каббалистом, и знал, что люди еще к этому не готовы. Что, в принципе, люди будут готовы к этому в 1995 году или где-то в 20 веке. И немножко раньше, во времена Арии, допустим, но, по крайней мере, точно уж не в его, в 11 веке. И поэтому он эту книгу не издавал, но он ее переписал и сделал ее красивой, удобной. И она у него стояла. Когда он умер, его жена не знала всего этого и взяла эту книгу, очевидно, нуждалась в деньгах и продала. Продала, очевидно, хорошему коммерсанту, который начал эту книгу переписывать, размножать и продавать. Эта книга имела успех, естественно, потому что на эту тему вообще не было в то время больше никаких книг. Была только книга Ецера, написанная Авраамом, но которую невозможно было изучать из-за ее сложности, из-за намеков всего лишь таких маленьких, которые в ней есть. И поэтому эта книга Зоар, она была как действительно свет, сияние в то время. Сразу же она разошлась в большом количестве переписанных экземпляров. Поэтому, поскольку она разошлась как наследство Рабби Моше де Леон, начали ему приписывать эту книгу. Хотя настоящие каббалисты всегда знали, что эта книга, она в принципе им только получена от того, кто ее нашел, а написана была еще и раньше, во II-III веке нашей эры, Рабби Шимоном, с помощью Рабби Аба и так далее. Почему Бааль ха-Сулам пишет об этом? Потому что он хочет этим вознести книгу Зоар на намного более высший уровень, чем Рабби Моше де Леон. По всем остальным источникам Рабби Моше де Леон, который оставил нам, он был каббалистом, но не на таком уровне, на котором написана книга Зоар. Поэтому он говорит, что все понимающие в том, что написано в книге Зоар, несомненно согласны в том, что книгу Зоар написал великий Рабби Шимон бар Йохай, кроме далеких от каббалы людей, и поэтому сомневающихся в этом, и думающих, что эту книгу написал Рабби Моше де Леон или кто-либо другой, живший в то время. Не мог человек, живший через 6-7 веков или даже больше после Рабби Шимона, написать такую книгу «Зоар», потому что происходит, как мы знаем, постепенное падение поколений вплоть до нашего уровня, когда сегодня мы начинаем с нуля, и вообще каббалистов того периода, тех уровней среди нас нет. Мой рав, это был последний из них, и на нем закончилось нисхождение сверху вниз. Мы с вами начинаем этот подъем снизу вверх сами. Ну, я на этом закончу на сегодняшний день. нам осталось всего лишь немного пунктов. Сейчас, правда, они самые критические для понимания, но вы их, наверное, уже отчасти читали и слышали в книге «Богоизбранность» и так далее. Но мы их продолжим в следующий раз, во вторник. Я хочу обратить ваше внимание на наших дорогих гостей, московскую группу. Ты показываешь только троих из них, покажи всех. Да, это Леня Елизаров, основатель практически московской каббалистической группы, ее руководитель Александр Козлов, ну и там новые наши ученики, новоприезжие. Я надеюсь, что вместе с ними мы начнем вообще этот хороший зачин о том, что люди приезжают к нам на субботу, гостят у нас несколько дней, понимают, каким образом мы существуем, что является духом, который нас держит, каким образом мы организованы, как мы проводим свое время, как организованы занятия, уводят это к себе в группы. Я думаю, что это необходимо на праздники, на особые дни, когда вы приезжаете, и нас много вместе. Естественно, что вы не можете таким образом понять нас, кто мы и что мы. Я приветствую, приглашаю всех, абсолютно всех, кто только может, приезжайте к нам в будние дни, именно на субботу, на любую субботу в течение года, на несколько дней вокруг субботы, вы увидите, вы почувствуете такое в нас, чего в праздниках нет. То есть нас самих. И, конечно, большое спасибо Барху, который сейчас проводит новую лекцию в Кировограде. Ему также помогает Миша из Уренгоя. И они потом едут в Украину, по городам Львов, Ужгород, собирают также новую группу в Запорожье. Большое спасибо за присутствие венской группы. Она прислала нам Бнейбарух, мужская группа Бруклина, Нейбарух из израильских групп. Далее еще из одесской группы. Северо-восточная группа Силамя, Эстония, еще эстонские группы, там много сейчас в Прибалтике групп, все это благодаря Леониду Елизарову, который там сделал большой съезд, и после этого Эльвира из Вильнюса, Олег и Анжелика из Силамя, Моша из Грузии, венская группа, Толик из Бруклина, группа Старого Моста в Нью-Йорке, так называется, киевская группа, телефонная группа Иша, Гриша из Чикаго, группа из Калининграда, Торонто, Сан-Франциско и много-много других. И Сентуки, Северный Кавказ, там сегодня собрание. Олег из киевской группы, из Ялты сейчас он. Алик и Инна из Миннесоты, ростовская группа. И нью-йоркская, бруклинская и так далее. То, что мы видим на экране, пожалуйста, смотрите. В верхнем левом углу Виталий из Торонто, затем верхняя строка. Это Квинс, 8 человек, Торонто, Тони с женой, Миннесота, это Алекс. Сейчас они организуют новую серию лекций. Алекс только что провел успешно лекцию в Чикаго. Одесса, правый верхний угол, 8 человек. Средняя строка, Сан-Франциско, 3 человека, Вена, 5, Филадельфия, 12. Из бруклинская группа, это Фридкина, 11 человек, Илья Дондыш, кроме того, там сегодня присутствует из Торонто. Нижняя строка, Вильнюс, 11 человек, Кировоград, 26, уа! И там сегодня среди них Барух из Одессы. Это рекордное число людей, причем 26 это особое число, вы знаете. 26 это гематрия Авая, имя Творца. Так что, бруклинская группа, 7 человек мужская в правом в нижнем углу. И, кроме того, более 70 человек в Москве мужской группе, более 30 человек московская женская группа и 5 человек у нас в гостях Москвы. Мы вас всех ждем к нам в гости и до встречи в следующий раз на очередном виртуальном уроке. Большое вам спасибо. Всего вам доброго.